Я вас категорически приветствую, Клим Солныч.
Добрый день.
Добрый. Всем привет. Обо что сегодня?
А сегодня у нас такой подводящий сразу к нескольким темам ролик, потому что у нас вот прямо, как говорят социально близкие уголовники, корячится несколько тем. Корячится буквально. Во-первых, по поводу Руковорской войны 13 века у нас Русь, Прибалтика, Ливонский орден. Во-вторых, все-таки Столетняя война где-то у нас подкрадывается уже. Подкрадывается. И там, так или иначе, вопрос-то ж про битвы. И вот тут-то нужно было бы поговорить об управляемости войск в Средние века. Такой общий теоретический вопрос на конкретных примерах, который просто поможет нам в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу, потому что иначе обязательно будут нам задавать, как так получилось, что получилось вот в этом сражении так, а в этом по-другому, хотя вроде было бы то же самое. Почему?
Угу.
Поэтому, если мы сделаем вот некий общий теоретический ролик, я думаю, просто будет понятнее. Вот.
А в этом нам поможет хороший ноутбук HP Omen 15.
Omen – это сильно. Сатана.
Итак,
что начнём? Я его в прошлый раз уже, кстати говоря, видел.
Я тоже.
И что, работает?
Да.
Хорошо. Амен. Аминь. Да. Ну что, вопрос-то на самом деле интересный, потому что есть первый тезис, который вроде бы никем не оспаривается. Предки были не дураки. Вот. А с другой стороны, начинаю считать исторические хроники, исторические документы, исследования некие глубокие, а также популярную литературу, которая тоже так или иначе глубоко погружена в тему военной истории Средних веков, да и не только Средних веков, античности Средних веков, вот так вот шире можно сказать, и даже раннего нового времени. И вот из результатов компиляции этих знаний ты начинаешь думать, нет, все-таки, может быть, некоторые все-таки были дураки.
Что же выясняется? Давайте посмотрим глубже.
Потому что есть вполне понятные тезисы, которые кажутся интуитивно абсолютно прозрачными. То есть, если мы имеем в виду развитое и позднее Средневековье, там появляется массовая пехота на поле боя. И вроде бы всем понятно, ну, опять же, тут не нужно быть Сенекой, что если у вас есть конница, самый лучший способ, чтобы конница понесла потери, неважно, выиграет она, проиграет, это отправить ее в лоб на пехоту.
Угу.
Ну, там можно.
Как в художественном фильме «Храброе сердце».
«Храброе сердце», так точно. Можно там просто прикинуть эти моменты сопряженных эпюр усилий, когда у тебя 500 килограмм лошади на скорость 40 км в час влетит в 10 шеренг людей, понятно, что лошадь может травмироваться без всяких разных колюще-режущих приспособлений, которыми эта лошадь будет пытаться тыкать. А ведь будут пытаться тыкать. Спрашивается, зачем вы это делаете? А ведь делают регулярно. Вот регулярно происходит вот эта самая ерунда, когда берут и просто очень дорогую конницу отправляют в атаку.
Лучших людей фактически.
Да.
Дорогих,
блин. Во-первых, они а, дорогие, б, они же в самом деле лучшие, потому что если мы посмотрим, например, на список погибших в битве при Крыси 1346 года, да это просто волосы шевелятся на голове. Это если бы у нас при штурме Грозного погиб Борис Николаевич Ельцин, кто у нас там был главнокомандующий?
Жаль, что так не получилось.
Да, премьер-министр, то есть, ну да, конечно, Борис Николаевич бы не погиб, король-то, Борис Николаевич был бы ранен, король же был ранен дважды, Филипп, во время битвы. А, да, и при этом, например, Александр Григорьевич Лукашенко, то есть, союзный король, погиб бы, вот там Карл Богемский, Карл Слепой погиб же во Франции в битве при Крыси, где это Крыси, где Богемия, уж извините, пожалуйста. А, Иоанн, прошу прощения, Иоанн и его сын, будущий император Священной Римской империи Карл IV, будучи наследником, там же участвовал и был ранен.
Угу.
То есть, какой-то кошмар, спрашивается, зачем вы это делаете? То есть, ну, уже конкретно возникает вопрос во вменяемости этих людей. Там уже не то, что в уме, в компетенции, как военных, просто во вменяемости, куда вы все поехали. А вы же понимаете, следующий момент экономический, что всадник, рыцарь на лошади стоит безумных денег. Просто безумных. Сколько, кстати говоря, я тут недавно сделал серию заметок по поводу сильно более дешевого, но все равно, как выяснилось, безудержно дорогого русского всадника 16 века, который был раза в три дешевле, чем этот рыцарь. Но все равно это какие-то... Я знал, что дорого, когда это просто вручную посчитал со всеми необходимыми приспособлениями, которые всаднику положены.
Сабля.
Всеми. Шапка. До иголки. Ага. Чтобы подшивать себе подворотничок к воротничку. Да. Оказалось, это какой-то кошмар. Так вот, рыцарь – это минимум в 3 раза дороже. И вот вы их отправляете воевать вот так вот в лоб против тяжелой пехоты. Имея в виду, что потери будут все равно. Но тяжелый пехотинец, он тоже нифига не дешевый. Но он все равно дешевле, чем один всадник на тяжелом коне в доспехе. Он гораздо дешевле. И понятно, что учитывая, что он дешевле, так там можно против каждого вашего рыцаря выставить 3, 5 или даже больше пехотинцев за те же деньги. То есть, убив, например, 2 пехотинцев или потеряв одного своего рыцаря, вы очень здорово проигрываете экономически. Очень здорово. Тем более, что возобновить этого рыцаря, то есть нового поставить в строй, ну трудно, потому что его очень долго учить. В отличие от пехотинца.
Это фактически как танчик и РПГ-7,
да.
Который в руках у пацана в шлёпанцах.
Да.
Тут миллионы долларов, а здесь вот один выстрел.
И сколько он там стоит? 1030 рублей, типа того.
Это очень дорогой какой-то.
Ну, я не знаю, я просто условно, может, 5. Ну, короче говоря, несопоставимые вещи. Это раз за разом повторять. При этом теперь уже третий тезис. Мы точно знаем, что эту тяжелую конницу умели применять с полной эффективностью. Эта тяжелая конница раз за разом лупила любую пехоту, которая только в Европе была.
1000 лет. Примерно.
Ну, так нет, даже тогда, когда эта пехота уже была серьезная, и, казалось бы, все для рыцарей уже все время ушло. Потому что мы тут же вспомним и битву при Беннек-Берне 1314 года, где Роберт Брюс расколошматил Эдуарда II.
Это в художественный фильм не вошло.
Ну, там финал вошел, когда Роберт Брюс и Глисон с резиновым топором, бегут в Акаку. Чуть раньше. Битва при Куртре, 1302 год. То же самое произошло с другими участниками. Французская рыцарская конница в дребезги проиграла фламандскому городскому пешему ополчению. Там какие-то особенно потери тоже жуткие были. И последствия стратегические, кстати говоря, оказались. Словом, да, ну а тут, конечно, Кресси, Пуатье, Азенкур. Вот, то есть пехота лупит этих самых рыцарей. Но там же выпадает некоторым образом из внимания, что счет, например, встреч фламандской и французской сборной 3-3. Если мы посмотрим от Куртре до битвы при Генегате уже в 15 веке, в 79 году 15 века, то 3 поражения нанесла пехота, 3 поражения французская конница. Потому что при Росбеке, например, 1385 год, внуки тех людей, которые потерпели сокрушительное поражение при Куртре, используя примерно такую же тактику, нанесли сокрушительное поражение фламандской пехоте. То есть способы применения кавалерии, значит, были. А почему, спрашивается, учитывая, что она столько стоит, каких-то, ну, опять же, денег безумных, почему каждый раз, имея в виду, что все эти рецепты интуитивно понятны, почему эти рецепты успеха не всегда использовали? Вот как так выходит?
Ну-ка.
А вот тут конкретно встает вопрос важнейший. Один из важнейших. Он не исчерпывающий, конечно, в смысле определения эффективности войска, но один из важнейших – это управляемость войск. Какой маневр мог командир потребовать от своих людей? И в каких условиях этот маневр его люди могли бы исполнить так, чтобы привести себя к победе? И очень показательным сражением, на мой взгляд, является, ну, конечно, не сражение, да бой скорее. Его бы, наверное, по современным, да и не только меркам, назвали бы стычкой во время англо-шотландской кампании 1306-1307 года, бой при Лауденхилле, где участвовал Роберт Брюс и Эймар де Валенс, марграф, ну, хранитель шотландской марки, граф Пемброк, кузен короля Эдуарда I, виднейший, один из виднейших деятелей вот, излета развитого средневековья в Англии. Умер он в 1324 году. Родился, если не ошибаюсь, в 1270-м, то есть по средневековым меркам нормально пошел и очень много воевал. Ну и, конечно, в силу того, что он был довольно серьезный вельможа, конечно, был богатейшим образом представлен на дипломатическом поприще. Один раз, правда, очень неудачно, он поехал к папе римскому в Авиньон, уже во время авиньонского пленения папы. Его на обратной дороге немцы взяли в плен и потребовали с него выкуп 10 тысяч фунтов.
Заплатил.
Да, и потом до конца жизни не смог благосостояние окончательно поправить.
То есть, попадалово такое.
Удар по семье был страшнейший нанесен, конечно, страшнейший. Вот. И вот, пожалуйста, битва при Лаудунхилле 10 мая 1037 года. Угу. Почему я именно на нее обратил внимание, как на показательную? Именно потому, что она небольшая. То есть, там можно в силу не самых огромных контингентов обратить внимание на каждый род войск, который принимал участие в сражении, и кое-что понять. Угу. Я не скажу, что она на 100% репрезентативна, но иллюстрация, заметьте, не, опять же, не 100%, но иллюстрация хорошая. Что такое управляемость войск в средние века? И это, во-первых. Во-вторых, почему я взял именно небольшое сражение? В небольшом сражении управляемость может быть максимальная. То есть, до небольшого количества людей есть хотя бы физическая возможность попытаться докричаться. То есть, сообщить им то, что им нужно делать. Угу. Я понимаю, если бы там было 10 тысяч человек, ну, там какой-нибудь битва при Грюнвальде, да, там это занимает просто чисто географически такую площадь, что полководец хорошо, если он может увидеть один край поля боя и другой край поля боя. Возможно, не в состоянии он был этого сделать.
Дирижабль нужен.
Дирижабль, квадрокоптер.
Если на ровном месте, то да.
Или как в сериале «Грозный» разведывательный сокол, чтобы летал.
Да.
У татар был разведсокол специальный.
А Мурза, как его там?
Дивей Мурза.
Дивей Мурза, да. В транс смотрел через сокола, да?
Да. Не помогло. Помогли тебе, сынку, твои ляхи.
Твои соколы. Да.
Интересно, как будет по-украински сокол? Сикель?
Секель.
Шекель. Летающий шекель. Вот. Да. Так вот.
Что-то среднее между клитором и шекелем.
Очень смешно. У графа Пемброка, Аймера, или Эймора де Валенса, был очень хороший военный опыт. Это очень важно. Он участвовал в большом, в самом деле большом сражении при Фалкерке, где Эдуард I, сборную Шотландии, включая знаменитого Уильяма Уоллеса, просто вдребезги раскатал. 1298 года сражение. Он там был на командных ролях. Угу. То есть, он точно видел, как нужно правильно использовать тяжелую конницу. А мы помним, что там, собственно, решающий удар нанесла именно она, тяжелая конница, против которой почему-то знаменитые шотландские скильтроны или шильтроны что-то оказались как-то не очень сильно полезны, хотя, в общем-то, только что.
Это солдаты или заточенные палки, что
ли? Шильтрон — это баталия шотландская, так называется. То есть,
подразделение.
Да. Плотное построение группы пехоты, сражающихся на, условно говоря, линейный манер. То есть, они стоят плотно, много древкового оружия, ощетинившись, они, значит, так вот стоят и отгоняют наседающих пидорасов.
Пойдите прочь.
Пойдите прочь. Только что вроде Уоллеса все получилось, как мы помним, при Стирлинг-Бриджа, а вот при Фалкерке не получилось. Вот это тоже было в кино «Храброе сердце» показано, идиотским совершенно способом. Но, тем не менее, знаменитая битва. Вот там граф Пемброк был, он видел, как это делается. То есть, невозможно сказать, что он не знал, как применять тяжелую конницу, потому что он никогда этого не видел, в школе не учился и был дурачок. Нет, не был.
Я бы, наверное, больше сказал, что он еще общался с товарищами по опасному бизнесу, которые тоже имели какое-то разумение, объясняли, почему они делают вот так и что из этого получится. То есть, я считаю, закончил Академию Генштаба.
Ну, об этом тоже нужно будет в конце сказать по поводу Академии Генштаба. Это тоже очень важно. Так вот, более того, он сам вот за год до сражения при Лауденхилле, в битве при Метвене, буквально в начале кампании против Роберта Брюса, он нанес ему сокрушительное поражение. То есть, Брюс не попал в плен чисто случайно. Он мог бы вообще закончить всю кампанию одним ударом. Угу. При помощи чего? Да при помощи атаки тяжелой конницы. У него была пехота, которая, как обычно, была больше, чем конница. Она вообще в сражении не участие не принимала, они просто не успели даже ничего сделать, пехотинцы, потому что конница все решила одной атакой. Против кого? Да против тяжелой же пехоты шотландцев. То есть, они их победили. То есть, он умел применять тяжелую конницу, он знал как. Угу. у него вроде бы, опять же, был положительный пример. Да, при этом он проигрывал сражение. То есть он был еще и, бывал еще и бит, то есть он знал, как нельзя применять. Угу. То есть у него был отрицательный пример и положительный пример. Вот. Кроме того, человек, ну, не посторонний, авторитет у него высокий. То есть его бы слушались. Ну, понятно, что не как Фридриха Великого. Тут даже сравнений быть не может. Потому что это не регулярная армия, это вообще не армия, это войско. А значит, у него система субординации совсем другая, и скорость прохождения команд абсолютно другая. И их безусловность тоже не имеет никакого отношения именно к армии. Но авторитетный человек, то есть его нельзя было просто так послать. Угу. В силу его просто происхождения и связей, ну и заслуг. Потому что как в средние века могли послать, мы это знаем на примере всей европейской, русской и так далее истории. Когда прямо перед лицом неприятеля военачальники задавали друг другу ключевые вопросы. Слышь, ты кто вообще?
Неплохо.
Это было регулярно. Вот там классический пример 1514 год, битва при Орше, когда у нас просто правый фланг, командиры просто пересрались.
Не буду тебя слушать.
Да я не буду. А кто ты вообще? Что тебя слушать буду? Вот. Ну и в итоге, конечно, не только из-за этого, но в том числе из-за этого сокрушительное полевое поражение. Просто с треском вообще. Угу. И опять же, такого бывало много, когда командиры, ну, решали, что не будем друг друга не слушаться, не помогать друг другу не будем, будем, наоборот, гадить. Угу. Невзирая на то, что и тебя тоже тут же могут закопать.
Поскачем в другую сторону.
Да.
А не туда, куда тебе хочется.
Вот с Пемброком там бы так бы в этой самой шотландской марке не получилось бы в это время. И забегая вперед, результат-то был совершенно другой. Лаудон Хилл проиграл в дребезги. Тут нужно сказать о самой битве. Компания 1037 года сдалась очень-очень тяжело. Просто исключительно тяжело. Ну, понятно, все это было вопрос восстания очередном шотландцев за независимость. Их вот там как раз возглавил Роберт Брюс. Они убили, собственно, по приказу Брюса, убили королевского ставленника Эдуарда I, протеже, скажем так. Эдуард взбесился, послал войска, в общем, началась война. В битве вот, при Метвене у Роберта Брюса все получилось не очень здорово, там были некоторые другие стычки, и вот, собственно, кампания 1037 года, которая должна была поставить некие точки над «ё». Задалась она для англичан тяжко. Почему? Потому что очень длинная затяжная война, не только с Шотландией, но еще и с Францией, и просто кончились деньги. Было нечем платить войскам. С огромным трудом набирались войска, и тут в дополнение всего тяжело заболел Эдуард I. Угу. Он, собственно, этой болезни-то не пережил. Именно поэтому возглавил не он, а граф Пемброк. Только, собственно, вот, только поэтому возглавил он. Потому что сам Эдуард выехал к армии, но он заболел и просто не смог принимать участие в качестве командира. То есть... Самый главный военный, непонятно, выживет вообще или нет, мы-то знаем, что не выжил, но тогда было просто неясно. Его замещает другой человек, да, авторитетный, но все-таки это не Эдуард. В силу того, что Эдуард перестал сам заниматься командованием, там, конечно, дисциплинка-то и так небольшая, она еще сильнее просела. Угу. И нет денег, это самое главное, нет денег. Потому что, если мы посмотрим на сообщение... Ну, наверное, самый такой знаменитый по этому поводу хроники – это рифмованная хроника Джона Барбара, архиепископа Эдинбургского, если не ошибаюсь. Это 1370-е годы, то есть не современник. Но он прямо сообщает, что у графа Пемброка было 3000 рыцарей, которые участвовали в бою, а у Брюса 600 пехотинцев.
Ого, ну совсем неравное, да.
Ну, мы отлично понимаем, что если бы у Пемброка было 3000 рыцарей, никакого сражения просто бы не было. Потому что...
Растоптали.
Нет, Брюс бы просто не пошел драться. Потому что подставлять 600 человек под 3000 всадников – это такая чудовищная разница, что там речи даже о сражении бы не шло. Его просто растоптали при любых раскладах вообще. Опять же, если бы он даже вывел бы на бой 600 человек, они бы разбежались до боя, увидев, так сказать, что им противостоит.
Тоже не дураки.
Да, ну там уже вообще вопросы не стоят. Пехота имеет шансы против конницы только если она находится в укреплении или в поле при численном превосходстве. Что, опять же, учитывая неравновесной стоимости, добиться легко. То есть пехотинцев нагнать больше, чем всадников, легко. Угу. Но 3000 всадников на конях в доспехах как сражающихся на рыцарский манер, в халбергах, то есть в кольчугах белее снега, в бацинетах и с красивыми щитами с гербами. Вот это все, это финиш, все. То есть, Алис, не было бы никакого сражения. Что было? А было все на самом деле очень, очень нездорово. Почему? То есть, граф Пемброк, вообще-то, у него вот в этой самой шотландской марке на постоянной феодальной, строго феодальной основе у него лично служили два рыцаря. Его дворецкий и его сын. Угу. Со свитами, понятно. То есть, видимо, около 8-10 человек. Вот это было то, что было ему подчинено. Угу. Все остальные были наемники. И к концу 1306 года, к началу 1307 года он отчитался о том, что у него в отряде под его началом 54 всадника. Вот это все, чем он лично располагал. 54 всадника, черт возьми. Угу. Какие 3000?
Настолько хватало денег. Да.
Да. К кампании 1307 года он отчитался о 160 всадниках. Тут, опять же, мы точно не можем сказать, было ли их именно 160, потому что так как это наемники, ну, конечно, это не наемники, там, в смысле ланскнехты, это наемные рыцарские корпорации, которые приходили на службу, и, ну, мы неоднократно говорили, что уже с 13 века стали массово замещать военных по феодальному призыву теми же самыми феодальными военными на контракте. То есть их контрактовали, и они служили. То есть это
контрабасы.
Те же самые рыцари, но на правах контрабасов. Но так как это наемники в любом случае, то мы знаем прекрасную традицию всех капитанов-наемников. Сообщить, что у него 160 человек, а на самом деле 110. Разницу в зарплате положить себе в карман.
Это что там были, жулики и воры?
Все! Да, так вот. Мы не знаем точно, было ли их именно 160, но вот документы говорят, что их было, это причем именно оплатные документы, говорят, что их было 160 всадников. Да, но мы же не знаем, может быть, Пемброк как раз себе в это время на 40 человек материальное состояние свое поправлял, мы не знаем. Такое просто, может быть, нужно иметь в виду, что такое возможно. Конечно, там в шотландской марке был далеко не один Пемброк. Там были и другие лорды, которые имели некие отряды. Вот, например, Джон Сент-Джон, у него было 40 всадников. Но, правда, там была масса хабиларов, то есть легкой конницы. То есть не все рыцари. Угу. И 860, по-моему, 8 человек пехоты у него было своей. А все остальные отряды были меньше. То есть у кого 10, у кого 20, у кого 5. Всадников, где-то вот в таком объеме англичане располагали силами. Тут же нужно иметь в виду, что выставить при самой мощной мобилизации всех всадников на одно сражение было невозможно, просто потому что нужно было держать где-то гарнизоны, а командовать гарнизоном мог только дворянин. Угу. Ну, по крайней мере, в нормальном течении вещей. Рыцарь или чуть, так сказать, рангом ниже, не посвященный в рыцаре дворянин. То есть, значит, сразу у тебя из боевого расписания всадников кто-то убывает. Хотя бы одного человека рыцаря в замке должно оставить. Угу. Чтобы он просто руководил всеми вот всеми этими
смотрящими.
Да. Всем этим быдлом, варьем и рваньем. Обычно в такого рода мобилизациях хорошо, когда применяют коэффициент 2/3. Угу. То есть 2/3 личного состава реально можно мобилизовать. Это, кстати, неплохо еще. То есть 160 всадников у самого графа Пемброка, всадников 40 у Джона Сент-Джона, и по всем этим городам и весям, я думаю, что их было 300-350. То есть на сражение реально могло бы выехать 200-220. Но были же стычки до этого, то есть были потери. Неважно, санитарные, боевые, ранения, смерть, но люди-то выбывали. Опять же, это неизбежно. Угу. Потому что только что буквально была очень тяжелая стычка, небольшая, но тяжелая стычка при Глентурле. Опять же, битва при Метвине, да, ее выиграли, но там же кто-то наверняка там ногу сломал, как минимум. То есть, я считаю, 200. 200 всадников их было. Вот 200 всадников – это то, чем реально мог располагать максимум максиморум, никаких 3000. Угу. На Фалкерке было менее 1500 всадников, которые король вывел.
Угу. Который побогаче
всяко. Так нет, это же Англия выставляла вся.
Да.
Это была английская мобилизация, 1500 всадников. Ну, серьезно. Но они, вот, они сразу понятно, что они выиграли. 1500 всадников – это очень, очень большая сила, огромная сила. Так вот, вот 200 всадников – это то, что мы реально можем смотреть. А пехота. Пехота, конечно, была. С пехотой было еще хуже, чем со всадниками. Еще хуже, потому что к концу кампании 6-го года дезертирство в пехоте было такое, какое-то, ну, это даже словами не описать, какое там было дезертирство, пришлось срочно объявлять новый набор, король там из постели выдал патент на набор новых пехотинцев, из Центральной Англии прибыло 1000 человек, и срочно объявили в Северной Англии, в Нортумберленде, Камберленде, Вестморленде еще 1200 человек набрать, срочно, вот 2200 человек. Пока они шли, просто шли в Шотландию, они еще не пришли в Шотландию, 300 человек дезертировало.
300?
300. То есть, пехотинцы, ну, конечно, наемные пехотинцы, они, угу, мягко говоря, не горели желанием воевать. Почему? Ну, во-первых, это не ланскнехты, угу, не швейцарская пехота, которая именно наемные корпорации, это их профессия. Это людей вот
оторвали от плуга.
Ну, не то чтобы от плуга, там, конечно, не так, там кто-то там уже там опытные лучники его возьмут, этот-то, понятно, не дезертирует, профессионал. У него сосед, ну, как, короче говоря, это вот такие разрозненные группки, которых собирали по городам и весям. И понятно, что у 90% офигенная идея воевать в Шотландии не вызывала ни малейшего энтузиазма. Просто никакого. При этом, заметьте, с деньгами плохо, а наемник без денег – это
не боеспособен.
Он способен сдриснуть, да. Это факт. Насколько было плохо с деньгами? Вот простая иллюстрация. За кампанию 1037 года лично с Эймором де Валенсом английское правительство расплатилось окончательно только в 1322 году, через 15 лет.
Однако.
Вот, ну, очень нехорошо, прямо скажем. Очень нехорошо.
И так... поди расплатились-то с теми, с кем нельзя не расплатиться.
Нет, с ним лично.
А-а-а.
С ним лично расплатилось через 15 лет только. Вот настолько было здорово с деньгами, что даже кузена короля шваркнули фактически.
Круто, круто.
Ну, а наемник, нет денег. Все. Очень плохо, небоеспособен. Валлийцы. Валлийцы поставляли пехоту исправно. Валлийцы были в этом отношении молодцы, им приходила разнарядка, 300 лучников, будьте уверены, 300 лучников будет, или там 200 копейщиков. Но, как пишут англичане, эти разбегались еще быстрее, чем, собственно, английский контингент. То есть поставляли исправно до последнего человека, но они разбегались еще быстрее. Ну и где-то к концу, нет, не где-то, просто к концу кампании 1037 года, опять же, это известно по документам финансовым, Эймор де Валенс расплатился с 2000 пехоты. То есть это вот то, что реально было в Шотландии в это время. 2000 человек пехоты. Опять же, если мы применим вот тот самый коэффициент, пехота – это как раз основа гарнизонов. Угу. Одного рыцаря там не оставишь, потому что ему нужны лучники, копейщики, чтобы просто держать стены. Ну, две трети, то есть где-то около 1000-1200 человек реально вышло на поле боя при Лауденхилле, ну и 200 человек конницы, того 1400 человек, угу. Может быть, чуть меньше, может быть, 1200, ну, короче говоря, 1400, меньше угу. 1500, вот это то, что было в самом деле, вот то, чем он должен был управлять, родовойск, кавалерия, тяжелая конница, точнее говоря, копейщики и масса лучников, то есть основная часть это лучники были. При этом шотландцев было в самом деле что-то около 600 человек. У англичан тотальное превосходство, причем и количественное, и техническое формально. То есть у них есть три рода войск против одного и 1400 человек против 600. А это значит, что рецепт Фалькерка, да он сам собой выполняется. Лучники, которые стреляют по неподвижной тяжелой пехоте, разминают, так сказать, ее порядки до того состояния, когда можно пустить или свою пехоту, чтобы проверить слабые места, есть они или нет, или нужно дальше стрелять, или уже в конце концов конницу, которая взломает шельтроны и погонит их, рубя и топча. Идеально. Угу. Потому что, опять же, их больше. Все шло к тому, что там нет речи о том, что будет тяжелое сражение, легкое сражение, там будет точно победа. Однако нет, они проиграли. Как так получилось? Ход сражения был таков. Роберт Брюс, занял поле около Лаудена Хилла, холма Лауден, там небольшой схолм в Эйшере, и отправил парламентера к графу Пемброку с вызовом на бой. Ну, традиционная для средних веков штука. У того не было никаких шансов отказаться. Почему? Потому что он вышел на эту кампанию, имея у себя массу неоплаченных наемников, которые просто разбегались. Если бы он не пошел воевать, то он бы просто остался без войска. Они бы просто все разбежались, а отвечать перед правительством пришлось бы в любом случае. Проиграл ты, выиграл, неважно, ты уже будешь отвечать. Если ты потеряешь войско, за которое, ну, там хорошо, там не до конца заплачено, но они же еду-то ели, а значит, все равно давали нагрузку на финансовую систему у королевства. Отвечать ты будешь, ты вышел на кампанию, струсил и потерял войско, вообще ни разу не выстрелив. Ну, как это тебя понимать? Поэтому он не мог не выйти на бой, а шотландцы имели время подготовить в инженерном смысле позиции. Угу. Поле боя при Лауденхилле описывается дорога, собственно говоря, на которая шла от того места, где базировался граф Пемброк, до расположения Роберта Брюса. И, как это Джон Хармор описывает, на перелет стрелы в каждую сторону начинались болота. То есть где-то 200-250 метров в каждую сторону, того 400-500 метров. Угу. Начинались, то есть глубокий фланговый охват кавалерии был крайне затруднен или вообще невозможен. И чтобы не возникало никаких сомнений, так как Брюс прибыл первый на поле боя, он приказал перекопать поле канавами от болота до болота. Там не очень понятно, как они шли. Судя по всему, параллельно, просто в три ряда вот так вот.
Они кто?
Шотландцы. Так. Шотландцы. Брюс приказал перекопать поле канавами тремя. Насколько там они их успели вырыть, не очень ясно. Очень глубокий, не очень глубокий. Ну, короче говоря, что-то, почему конница не сможет галопом бодро бежать.
А это секретная канава?
Нет, просто они. Брустером. Нет, просто канавы, судя по всему, вырыли.
Противотанковый ров.
Да. Фактически. Да. Чтобы там лошадь потеряла разгон. А сами вышли на холмик. Опять же, он не очень большой, но все-таки это вверх подниматься надо, так или иначе. Приезжает граф Пемброк, и что он делает? Он в большинстве, у него там 1000-1200 пехоты с массой лучников, 200 всадников, и он строит войско в две баталии: в арьергарде вся пехота с лучниками, в авангарде вся кавалерия, и он отправляет кавалерию в лобовую атаку.
Угу. Через канавы.
Да. Понятно, что они перебирают через канавы, начинают брать разгон вверх по холму, а их там уже встречают изготовившиеся пехотинцы, причем которых тактически в месте столкновения стало сразу больше, в три раза, как минимум. Довольно предсказуемый результат. Потерявшая разгон конница просто нормально не может доехать до пехоты, чтобы как-то ее таранить. Угу. Естественно, начинает нести потери, угу. После чего рыцари начинают разворачиваться и убегать. Зачем им это все надо? Эймор пытается их тормозить, не может и тоже убегает. Пехота, она или вообще не вступает в бой. И посмотрев, что рыцари разбегаются, тоже бежит. Или рыцари валом конницы, когда они отступали, просто опрокинули порядки пехоты. И все разбежались. Все. Гениально, по-моему.
А зачем он туда полез? Если канавы, бугоры,
вот,
зачем?
Вот.
Болото.
Ну, опять же, не лезть он не мог. Я уже объяснил, почему. Потому что.
Может, надо было как-то перенести место битвы.
Ты же видишь, что стрелка накаляется.
Да.
Ну, перенеси ее на другой день.
Да.
Обстановка накаляется. Перенеси стрелку на другой день. Он не мог перенести стрелку на другой день. И действовал вот именно так. Очень тупо, как кажется. И сразу вот вопрос. Эймор дурачок, что ли, был? Он не знал, как это надо делать? Знал. Нет, не дурачок. Почему? Вот тут ярчайший пример управляемости войск в средние века. Потому что что такое? Ну, там эти 180-200 всадников, которые у него реально были. Это полного штата развернутый эскадрон времен Первой мировой войны. Угу. Если так по численности говорить. И чуть больше, чем эскадрон времен там, Фридриха Великого, Наполеона I. Двухротного нормального состава. Если мы имеем в виду, опять же, устав Фридриха Великого, то кавалерия строится в две шеренги строго всегда. И вот двухшеренжный эскадрон в 200 человек по 100 всадников в ряду займет 75 метров по фронту. Это полтора олимпийских бассейна. Очень длинная шеренга получится. Конечно, в средние века в две шеренги никто не строился. Это просто было невозможно в силу очень плохой строевой подготовки. Обычно 4, 5, 6 рядов, ну, примерно возьмем 4 ряда, то есть по, получается, 50 всадников в шеренге. Ну, это займет 40 метров примерно. Все равно очень много, очень длинная шеренга. И вот управление такой шеренгой, чтобы она держала хотя бы просто равнение, требует постоянной муштры и учений. То есть обычные манежные муштры и постоянных учений. Тогда вот такая 40-метровая шеренга будет управляться. Причем как управляться? Именно в маневре. Потому что нужно уметь атаковать, отступать, делать фланговые охваты. У графа Пемброка не было ни единого шанса обучить этих людей ездить вместе. Ну, мало того, что это средние века, и там вообще не понимали, что такое муштра. В принципе, такое вот понятие просто отсутствовало. Никто не знал, зачем это надо делать. Единственный шанс как-то съездить этих людей – это было заставить приехать их до сражения, до кампании, оставить их в лагере и провести несколько совместных учений, чтобы они элементарно, ну, посмотрели друг на друга, кто-то
вообще. Боевое слаживание.
Да, провести боевое слаживание. Узнали систему команд, узнали своих командиров. Потому что, опять же, единая система команд не существовала в средние века. Ее устанавливали, видимо, каждый раз перед кампанией.
Это только генерал Максимус, когда скакал через лес и орал: держать строй между ёлками.
Какой строй? Что вы там собрались держать? Чем?
Построились, да.
Да. Да, у него была военная собака, ты понимаешь? Она могла помогать как-то, что ли, не знаю. Как Атару овец сбивала римскую.
За жопы.
Она покусывала за жопы римских всадников, они поэтому как-то держались.
Приходили в чувство.
А у Пемброка не было такой ценной военной собаки. Он упущенец. Так вот. Так как все эти контингенты находились в разных частях Шотландии, и там они занимались делом, их невозможно было выдернуть всех на какое-то время и заняться учениями. То есть у него уже получается, что главная ударная сила войска, тяжелая конница, могла вот за то время, пока они пробыли вместе, выучить самые примитивные, интуитивно понимаемые команды. Один раз труба дудит, мы смело атакуем. Два раза труба дудит, мы панически отступаем.
Отход.
Вот, все.
Ну, то есть немедленно вспоминается Александр Васильевич Суворов, который построил микроизмаил и непрерывно его штурмовал силами вверенных войск. Да? То есть именно для этого.
Конечно. То есть это при том, что эти войска были вымуштрованы. Они просто проходили муштру. То есть все равно пришлось построить микроизмаил и на него лазать, чтобы все получилось удачно. Тут это было невозможно. Далее, ну это уже совершенно ни для кого не секрет. Все, кто ездил на лошади, даже без доспехов, понимают, что 10-20 лошадей, когда вместе бегут галопом, создают очень большой шум, грохочут, просто под ними гудит земля. Слышно не очень здорово. Когда у вас 200 лошадей бегут одновременно, они коваными копытами, как будто там два танка едут. Там просто гудит земля, грохот такой, а плюс вы в доспехах. У вас толстый подшлемник. Может быть, даже кольчужный капюшон, сверху шлем со своим подшлемником. До вас просто будет не докричаться во время атаки. То есть рыцаря может пробить вот через все это. Да, резкий звук горна. Он высокие частоты, она очень здорово залетает через любые плотные преграды. Да, он слышит, он сможет. Голосом никакой команды подать нельзя, уже вообще. Тем более, рыцарь еще и плохо видит. У него ограничен обзор в шлеме. То есть его можно отправить вперед.
То есть флажками даже не помахать.
Какой смысл-то махать? У тебя вот обзор, вот такой вот.
Угу.
То есть нужно, чтобы рыцарь остановился, снял шлем или поднял забрало. Ну, тогда это начало 14 века, никаких забрал еще не было. Посмотрел, где знамя, и вот тогда он сможет по знамя вернуть. Собственно, все. Огромная проблема. Из этого вот мы помним несчастную битву для Тевтонского ордена, битва при Грюнвальде, где блестящая атака великого маршала ордена Фридриха фон Валенрода, который смял половину, просто половину, ну, не, хорошо, не половину, половину фланга он смял, где как раз строились литовско-татарские русские войска.
Хорошо звучит, литовско-татарско-русские.
Да, ну там Джалаладдин, литовцы и русские войска были, он их смял одним ударом буквально, и вместо того, чтобы атаковать поляков во фланг, они уехали их преследовать. Таким образом, сразу вот тут уже конкретно треть войска, самая лучшая треть войска Тевтонского ордена просто выбыла из битвы. Она победила схватку на фланге. Это вообще-то означает, скорее всего, выигранное сражение, победа на фланге. Нет, это означало ровно то, что неуправляемые рыцари уехали догонять и брать в плен литовцев. Таким образом, просто очень серьезное численное превосходство поляков над тевтонцами превратилось в катастрофическое, после чего орден проиграл сражение. А потом добили вернувшихся из преследования. Угу, вот так. Угу. Просто потому, потому что их, на них не докричаться. Это нужно обладать гигантским опытом, чтобы вот эту всю массу отправить в атаку, а потом умудриться вернуть назад. Вовремя. Я даже не говорю про развернуть, хотя бы вернуть назад. Так вот, боевого слаживания конницы не было, а значит, она была не способна к сложному маневру. Угу. Дальше лучники и пехота. Мне страшно представить себе, что бы было, если бы этих вот неоплаченных наемников отправили в атаку против шотландцев. Почему? Да просто потому, что вся эта пехота вообще не проходила боевого слаживания. Потому что мы видим, там толпа дезертиров, половина, там две трети людей, которые прибыли с призыва, новобранцы, они не проходили вообще никакого обучения совместного. В принципе, они, возможно, сами могут быть неплохие бойцы, я не знаю, возможно, так. Но их никто никогда не муштровал вместе, они просто собрались все и пошли на поход. И кто-то еще сдриснул при этом. То есть перед Пембруком и перед нами сейчас умозрительно встает задача скомпоновать три рода войск в одном мероприятии. То есть поставить вперед лучников, угу, которые сначала будут производить залпы там, до необходимого эффекта. Потом отвод лучников назад, запуск вперед собственной пехоты, отвод пехоты, атака конницы. Возможно, не в один прием.
Не просто.
Так вот, учитывая отсутствие вообще не только, прошу прощения, межвойскового, внутривойскового слаживания, даже слаживания внутри подразделений, вот если бы это наемный сброд пошел вперед, они бы просто перекрыли створ атаки конницы. И она бы просто не смогла атаковать. А учитывая качество этого наемного сброда, понятно, что Пемброк на них не сильно рассчитывал, потому что они были точно хуже шотландцев, точно хуже. Таким образом, он бы просто, я сейчас закончу, да, пожалуйста, он бы просто лишился единственного шанса хотя бы один раз попытаться использовать свой главный козырь, то есть тяжелую конницу, которой у шотландцев не было вообще. То есть это козырь, попытаемся, все.
Я помню, нас учили лупить беззащитных демонстрантов, прикрываясь щитами и дубасить их дубинками. Я тебе отмечу, настолько непросто, что вообще, то есть оно настолько неочевидно, но казалось бы, что ты за щитом, метель всех подряд, а там вот эти держи строй, что там тебя за жопу, за ремень должен держать человек, стоящий сзади, как это открывать, как закрывать, как хором там наступать, чтобы этот самый строй не поломали. Это безоружные люди, замечу. То есть там железным шаром с шипами тебя по голове никто не бьет. А если там
у них нету.
Да, острое и заточенное, я даже не знаю, что там вообще-то сделать можно. И плюс за деньги. То есть не за веру царя и отечества, а за деньги. Никто ничего делать не будет, мне кажется. Так не мотивирован личный состав.
Так, тем более, что не заплатили.
И не умеет, да.
Так не заплатили же, это самое главное. Кто воевать-то
где
пойдет?
Деньги.
Деньги где? Сначала деньги, потом печеньки. Да, и у Пемброка таким образом просто не было вариантов. Он мог действовать так и только так. То есть он действовал не более схоластически и, давайте такой термин употребим, не более тупо, чем советские войска или нацистские войска под Курской дугой. Угу. У него просто был наряд сил, и из этого наряда сил он вынужден был как-то выкручиваться. То есть у Эдуарда I, в силу того, что было тогда все в порядке с финансами, и авторитета было гораздо больше, при Фалкерке все получилось только потому, что у него войска все или имели опыт совместных боевых действий. То есть им не нужно уже было по меркам средневековья какое-то слаживание. Или он их загнал в лагерь перед походом и заставил там
отрабатывать.
Хотя бы в приблизительном смысле что-то отрабатывать. Значит, что у них было все в порядке с обеспечением жратвой и деньгами. Они просто могли остаться в лагере там на лишние там, неделю-две. То есть они хорошо понимали команды, там элементарно все вот знали друг друга, просто эти гербы, цвета различали. И вперед пошли лучники. Увели лучников, вперед пошла пехота, увели пехоту, пошла конница. Вот это все хотя бы 3-4-5 раз, хотя бы они успели проскакать по полю. Вот в этом, собственно, крылся секрет победы Эдуарда I. Пеброк участвовал в этом, но у этого несчастного человека шансов не было, ни единого шанса учинить вот то, что учинил Эдуард I. Он просто не мог, поэтому пришлось действовать так, как он мог. И вот тут экономическая проблема, проблема слаживания, которая по факту тоже в итоге экономическая, потому что проблема муштры и слаживания была решена только во время Нидерландской буржуазной революции, потому что у голландцев было чудовищное количество денег. Они сумели нанять солдат на год. И год просто их тренировали, вообще не выпуская из лагеря.
Насколько все неочевидно.
Вот. А кто бы мог позволить себе год содержать рыцаря в пункте постоянной или временной дислокации? Вот, пожалуйста, Томас Беркли вместе со своими пацанами заключает контракт на компанию 1307 года с Эймером де Валенсом. Он сам, как рыцарь Бонниет, в день получает 4 шиллинга. То есть 12 пенсов на каждый шиллинг. Рыцари в доспехах получают 2 шиллинга. Сквайры, то есть оруженосцы, сержанты, 1 шиллинг. Вот сколько это за день. Угу. Вот оставь их на год тренироваться. Можно, конечно. Но это сколько денег сожрет? Голландцы в 17 веке могли себе такое позволить. Англичане в начале 14-го нет. Я более того скажу, никто не мог. Угу. При том, что как только у вот этой вот представляющейся крайне тупой, регрессивной, неуправляемой, буйной этой рыцарской вольницы, вот как только у них появлялся шанс на какое-то слаживание, какую-то дисциплину, там совсем другие результаты, потому что 1429 год, битва под Орлеаном, ну там Жанна д'Арк, вот вся эта история. Авангард войска французского идет, там 1500 жандармов, ну, то есть тяжелых всадников в доспехах. Угу. Пехоты ноль вообще. Ни артиллерии, ни пехоты, ни арбалетчиков, ни лучников, никого, только конница.
Их уже тогда жандармами звали.
Да.
Ну, он... Жандарм это.
Человек с оружием. Да, вооруженный человек. Омдарм, там это. Хомме пишется. Угу. Д. Апостроф арм.
А в Жана это уже потом.
Да. То есть человек вооруженный, вот так вот скажем. Англичан навстречу им шло от 4,5 до 5,5 тысяч по разным оценкам. Там те самые знаменитые английские лучники, там тяжелая пехота, все было в полном порядке. Когда их увидела Жанна д'Арк, она спросила у герцога Лансона: у вас шпоры есть?
Чтобы обратно скакать.
Вот. А он спросил, в каком смысле? Она говорит: так примените по назначению ваши шпоры. Сражение длилось вот от приказа до финала полчаса. Угу. 1500 французской кавалерии просто растоптали к чертовой матери вообще вот это все, что перед ними было. Всех этих лучников, всех просто растоптали сразу. Собственно говоря, атака была ровно одна. 500 человек поехали в лоб, а 1000 человек заехали с фланга. То есть у рыцарей почему-то хватило соображения вот сделать вот так. Соображений-то у всех хватало. Далеко не у всех были элементарные возможности сделать так, как было бы приятно. Вот. Ну и, конечно, да, местность тоже играет огромную роль, потому что где-то пехота плохо ходит, где-то кавалерия вообще не может пройти, а там может только легкая пехота, например, пробежать, там вообще без всякого строя, там и с луками, и с прощами. Потому что тут болото, кочки, тут невозможно строй построить. Или там лес, например, густой. Такое, да, тоже бывает.
Только генерал Максимус смог через лес атаковать.
Но опять же, у него боевая собака была особая, которая повышала управляемость, а у других не было. Ну вот, поэтому вот оно где-то вот так вот происходило. Поэтому не нужно думать, когда мы будем говорить, что про Русь 13 века, что про Англию, Францию 14-15 века, что эти люди воевали как-то формально, что как будто какие-то солдатики, которыми руководят какие-то тупорылые школьники, которые просто не понимают ничего. Нет, говорю, что это не более формальная война, чем Вторая мировая, афганская или наполеоновские войны, неважно. Это люди просто действовали в соответствии с тем, что у них было.
Вообще атас, наверное, когда 500 человек скачет, а сбоку 1000 заходит. Я что-то даже не могу представить, как 1000 можно управлять и как она там это куда разбивается, как едет, это же какое-то чудовищное скопление просто.
Ну, скажем так, что если они, естественно, шли все не в одну шеренгу 1000 человек, их наверняка эшелонировали в глубину. Угу. Они там, видимо, какими-нибудь там двумя или тремя эшелонами наступали в затылок друг к другу. Угу. Но все равно это так будет поле где-то метров на 250 и метров на 200 в глубину полностью покрыто подразделениями кавалерийскими, как минимум. Если они очень тесно шли, скорее всего, конечно, шли они чуть менее тесно.
Вывели казаки 10 тысяч лошадей.
Да, ну вот, собственно, вот такая история, которая, конечно, должна бы результироваться в качестве заключения наличием военного образования, то есть Академии Генерального штаба. Угу. Потому что по стратегическим задачам, которые стояли перед графом Пемброком, это генерал. То есть, который должен закончить Академию Главного штаба, чтобы управлять войсками, да еще на такой огромной территории. Совершенно не будет спойлером сказать, что нет, такого образования у него не было. Никакого вообще у него образования не было. В принципе, он хорошо, если писать умел и читать.
Ну, только личное участие, да?
Да.
И беседы с войсковыми товарищами.
Да. То есть, только родовой, ну или корпоративный, и собственный интуитивно-практический опыт. То есть ты пробовал, ты знаешь, как это делать. Ну, сам пробовал. Или попробовал твой папа, дедушка, старший брат, старший боевой коллега, который тебе просто рассказал. Плюс у тебя есть участие. И вот только из этого складывалось военное образование в средние века. То есть, ну, элементарно, сейчас бы сказали кавалерии атаковать, а, дорогой, ты это. Военную топографию сдавал, когда последний раз? Что у тебя было по военной топографии? Давай-ка сейчас ты на кроки местности накидаешь. Угу. Вот у тебя разведка выяснит, тут кавалерия вообще пройдет, нет, и вот тогда уже можно будет понять, мы атакуем здесь или где-то еще. Ага. Тогда это было просто невозможно. Опять же, потому что у них не было даже понятия о военном образовании, просто потому что в средние века образование регулярное, системное – это доктора богословия, риторы. Кое-где там в Салернской школе и во Франции врачи получали регулярное образование. Ну, все, больше фактически и никого нет.
Ну, вообще, война – это же главное занятие. Странно.
А потому что, опять же, это феодализм, счастье, помолись. Угу. Оно все очень сильно местническое. Невозможно заставить учиться никого. Потому что а кто меня учить-то будет? На каком, собственно, основании?
Ты кто?
Просто на каком основании ты меня будешь учить? Почему?
Don't fucking lecture me!
Да! Все это потребовало гигантской, вот то, что называется пороховой революции, такой условный очень термин, но тем не менее гигантской пороховой революции, когда армия превратилась в армию, то есть в механизм. Детерминированный ньютоновский механизм, который управляет деньгами целиком.
Познавательно.
Ну, вот дальше
можно вот быть. Всегда попытки представить предков какими-то идиотами неизменно удивляют. А тут, в таких обстоятельствах, когда, между прочим, все еще жить хотят, кроме того, чтобы победить, вообще как-то странно идиотами представлять.
Вот. Ну, опять же, я говорю, что Лаудон Хилл в этом отношении очень показательная история. Показательная не только для Англии, вообще для всей Европы, вообще для всего Средневековья из-за своих скромных масштабов, где можно просто понять, как могли действовать те или иные подразделения даже при известных возможностях к управлению ими. Угу. Ну, тем не менее, вот я вот как граф Пемброк сижу так на лошадке посередине всего творческого коллектива, и у меня 20 метров туда лошадей и 20 метров туда. Кажется, что 40 метров – это очень мало. Ну, нам вот просто в обыденном смысле. Что такое 40 метров? Вот даже пешком пройти вы не заметите. Но как только вы представите, что 40 метров по фронту и еще 4 шеренги в глубину, метров 8, это люди, которые специально закрыты железными горшками сверху, и вам нужно как-то умудриться ими управлять. Причем на немаленькой скорости, потому что это как только они поедут, они в конце концов должны достигнуть скорости 30-40 км в час. Вот сразу начинаешь печалиться. Мне легче, потому что я много ездил на лошади в доспехах, в том числе в составе, пускай и не таких больших, но подразделений, я просто себе точно представляю, как это изнутри выглядит. Кто-то, возможно, нет, но для этого мы тут специально поставлены, чтобы доносить.
Да.
Вот.
Мощно, Клим Александрович. С нетерпением ждем продолжения.
Спасибо.
Спасибо. На сегодня все. По ходу ролика нам очень сильно помогал ноутбук HP Omen 15. Кого заинтересовало, ссылка под роликом.